наше сегодняшнее общение, которое, как всегда, происходит по пятницам, да, посвящено вопросам и ответам. У меня остались некоторые вопросы из прошлой и даже предыдущей еще нашей конференции, да, поэтому я начну отвечать, наше общение начну с ответов на эти оставшиеся вопросы, на которые те люди, которые задавали мне вопросы, не было ответа с моей стороны, ну, в силу того, что я не мог за одно собрание на все вопросы ответить. Вопрос, с которого мы начнем сегодняшнее наше общение, это вопрос, значит, из Португалии от Валеры и Маргариты. Вопрос следующий. Вопрос такой. Саша, объясни, пожалуйста, Луки, 3 глава, 3 стих. Во времена Иоанна Крестителя еще не было Нового Завета. Где в Ветхом Завете говорится о крещении? Следующий момент, тоже вопрос. Луки 3:22, то есть 3 глава, 22 стих. Святой Дух может принимать формы? Вопрос такой. И еще вопрос. Луки 4 глава, 19 стих. Саша, пожалуйста, объясни, проповедовать лето, год юбилейный, то есть лето Господне благоприятное. Значит, как вы поняли, вопрос не один, вопросов несколько, да. Я вот в очередности, в такой, как они стоят, как я прочитал, начну на них отвечать. Значит, первое место, это Евангелие от Луки, 3 глава, 3 стих. Я его прочитаю. И он проходил по всей стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Вопрос, который был мне задан в связи с этим текстом. Значит, Иоанн, как вы поняли, ходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение. То есть, как бы то, новозаветнее уже крещение, которое мы с вами как уже и принимали, и понимаем, да? И вопрос, смотрите, какой. Во времена Иоанна Крестителя еще не было Нового Завета. Ну, вроде бы, да. Хотя, если так говорить, что Новый Завет, это вот как конкретно, ну, вот уже какой-то даты, может быть, начался, да? Ну, я вам такую вещь хочу сказать, что да, если говорить с точки зрения юридической, да, когда исполнились, будем говорить, прообразы, жертвы, которые совершались когда-то в Израиле, то есть когда Христос умер, можно сказать, юридически была поставлена точка в произведении, которое называлось Ветхим Заветом. С момента смерти Христа исполнились обряды, исполнились прообразы, исполнились жертвы, да, которые указывали на Христа, и вот эта жертва уже, как говорится, совершилось. Вот юридически с этого момента, со смерти Христа, начинается Новый Завет, и в этот момент заканчивается Ветхий Завет. Но, как я уже вам говорил, чем отличается Ветхий Завет от Нового? Ветхий Завет, вы помните, Евреям 8 глава, «Я взял их за руку, Новый Завет, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, я буду их Богом, они будут моим народом». По сути, мы с вами вот недавно рассуждали, что в Ветхом Завете люди спасались, не просто совершая какой-то обряд или символ, или жертву принося. Спасались верою. И жертвоприношение или обряды, в которых они принимали участие, были подтверждением ихней веры, а не вместо веры, как это было у основной массы иудеев. Так что, если говорить по сути, да, то Новый Завет, когда мы говорим «вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах», я уже говорил вам, что были в ветхозаветнее время герои веры, о которых описывают послание апостола Павла к евреям, 11 глава. Верою, помните, начиная буквально от Еноха и кончая всеми остальными героями веры, которые жили в ветхозаветнее время. Поэтому, если говорить, что вот не было Нового Завета, ну, юридически да. А фактически, ну, если появляется Иоанн, который говорит об этом, который понимает это и уже, будем так говорить, привносит в элемент веры для верующих новый как бы символ, новый обряд, то есть обряд крещения, да, то это говорит, что если такой человек появляется, если он поднимает такие вопросы, где конкретно что-то говорит, или более конкретно, чем это было в символах, образах или прообразах, да, то это говорит о том, что фактически Иоанн Креститель был, ну, на тот момент таким же носителем Нового Завета, как и были те, которые были там, это вы помните, по 11 главе книги Евреям или послания Евреям. Значит, смотрите, если говорить сейчас нам о том, что, ну, как же Иоанн проповедовал крещение, когда еще Новый Завет вроде бы как бы и не начался. Ну, я буду так говорить. Вы знаете, что Христос — это как бы такой столб, будем говорить, веха какая-то историческая, да? Да, до Христа Ветхий Завет, после Христа Новый Завет. Действительно так. Но по сути, если говорить, да, в принципе разницы большой нет. Я вам сейчас попытаюсь кое-что объяснить, да. Значит, смотрите. Я хочу вам прочитать, чтобы вы поняли суть крещения и почему Иоанн об этом уже тогда говорил. Хотя вроде бы еще, ну, смерть Христа не настала. Ну, смерть не настала. Но Христос-то сам крестится. Иоанн-то сам крестит, да? Будем так говорить, борьба с грехом совершается, да? А вроде бы еще смерти не наступило. То есть, вы понимаете, суть, она не всегда привязана к букве, будем так говорить, какого-то закона или какого-то канона. Дух закона, да, он более глубок, более широк, чем мы, ну, понимаем или видим, исходя из какого-то обряда, который совершается. Так вот, я хочу прочитать вам первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Я сейчас не буду это подробно объяснять, этот стих, я его не раз уже объяснял, да. Вот на какую деталь я хочу обратить ваше внимание, что крещение является, по сути, заметьте, обещание того человека, который крестится. Он обещает Богу с момента крещения доброй совестью жить. Другими словами, чтобы добрая совесть была, а не недобрая, то есть злая, чтобы она меня не осуждала, чтобы она давала мне спокойно смотреть людям в глаза. Заметьте, я не должен делать преступления. То есть крещение, как мы уже говорили, это погребение, это похороны, это смерть для прежней греховной жизни. То есть, смотрите, обряд крещения символизирует, заметьте, умерщвление греховной природы своей, человеческой, да? И можете представить, как сегодня объясняют, что грех непобедим. Тогда крещение вообще фактически, я не знаю, сказать, аннулировано, можно сказать, нашими вот такими объяснениями. Крещение для нас не будет крещением, будет не крещением, как будто бы не крещенное, потому что смысл обряда один, объяснение совершенно противоположное. Так вот, крещение – это обещание умереть для прежней греховной жизни. То есть, другими словами, обещание распять плотскую похоть. Далее, читаю еще одно место. Римлянам 6 глава, 4 стих. «Итак мы погреблись», то есть погребение, как бы похороны, да? «Итак мы похоронились с ним», заметьте, «крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть, обратите внимание, мы погреблись, похоронили с Ним крещением в смерть, добавляю здесь, имеется в виду, для греха. Мы крестимся в смерть для греха. То есть, другими словами, смысл крещения каков? Обещание избавиться, и это должно быть не просто обещание, а еще и желание это обещание свое подкрепить конкретными жизненными настроениями, борениями и так далее и тому подобное. То есть крещение символизирует освобождение от греха. Ну, а теперь, что я хочу сказать в связи с тем, что я вам сейчас прочитал. В Ветхозаветнем, значит, ну, вопрос тоже вы помните, да, какой был. Где в Ветхом Завете говорится крещение? Я, насколько знаю Писание, о крещении, вот так прямо, что это обряд в Ветхом Завете, я не помню и не знаю такого. Вот не могу припомнить. Кто из вас припомнит, пожалуйста, напишите, да. Но если кто-то иногда бывало, я слышал, говоря там, вот Нейман, сириянин, крестился, помните, после проповеди так называемой маленькой пленной еврейской девочки, да? Ну, я говорю, так там не крещение было. Там просто сказано, пойди вот в нашу реку Иордан, и там окунись 7 раз и очистись от своей проказы. Это не крещение было. Это не обещание какое-то было. Это просто, так будем говорить, послали в нашу речку, так в нашу, я имею в виду, еврейскую. Потому что вы помните, как он ответил, что у нас реки такие, что они хуже это, и что я не, там бы так это не сделал. Это было необходимо здесь, чтобы он понял, что вода вроде бы водой. Ну вот здесь как-то это с Богом связано, и здесь может помочь, а там тебе не поможет. Но это было не крещение. А так я не помню, где в Ветхом Завете говорится об обряде крещения. Именно как обряде, вот какой мы с вами понимаем в Новом Завете, да? Но в Ветхом Завете об этом нет речи, да? Но суть новозаветнего крещения, вот я с вами только что говорил на основании Римлянам 6.4 и 1 Петра 3.21, заметьте, что суть новозаветнего крещения провозглашалась и в Ветхом Завете в том же самом смысле и провозглашался смысл крещения в обряде обрезания. Что это обозначает? Обрежьте, удалите от вас все ваши плотские похоти. Далее. В обряде жертвоприношения. Любая жертва – это смерть агнца, который берет на себя наш грех. И то, что этого агнца нужно было скушать, это обозначало, что мы, подобно Христу, который умирал за нас, точно так же должны умирать для греха за Него. То есть, заметьте, суть этого действа, будем так говорить, умерщвления нашей плотской природы, да, было выражено просто в других обрядах. Ну, не в обряде крещения в Ветхом Завете, но смысл один и тот же. Что в Новом Завете сказано? Глаз соблазняет, вырви, рука соблазняет, отсеки. Ну, здесь обрезание тоже, то же самое. Помните выражение? Люди с необрезанными ушами. То есть, люди, которые любят слушать не то, что не надо слушать, и не слушать то, что надо, да? Обрежьте крайнюю плоть сердца своего, заметьте, ибо из сердца исходит прелюбодеяние, вражды, ненависти, заметьте. Что такое обрезать крайнюю плоть сердца? А обрезать все плотские похоти и страсти, которые можно, да не то, что можно, а нужно назвать другим словом, грехом. Это грех. И его нужно обрезать, удалить. Какая разница? Обрезать, вырвать, погребение, то есть, ну, как бы похороны, да, или распятие, или порабощаю, смиряю плоть свою, да. Или еще вы не до крови сражались. Обратите внимание, какая разница, каким словом это выражено. Суть то одна. удалите от себя все негодное, все греховное, все, что меня порочит в вашей жизни. Поэтому вы понимаете, что если идет речь, что вроде бы Иоанн привносит элемент новозаветний, то есть обряд крещения, а еще ветхозаветний обряд, вернее, ветхозаветнее время как бы еще существует в этот момент, да, то я вам говорю, что суть этого обряда та же самая была в другом обряде, обряде обрезания или жертвоприношения. Далее, я вам уже говорил, что когда мы говорим там, вот надо креститься, вот крещение, типа вечеря это одно, а крещение это другое, я уже не раз вам объяснял. Крещение обозначает умерщвление, порабощение своей греховной плоти, да? А, заметьте, а, допустим, вечеря Господня что обозначает? Христос берет хлеб и говорит: «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Вот так ломайте свою греховную натуру, не давая ей жить, когда она хочет выразить себя в грехе каком-то. Так вот, обратите внимание, что даже если бы, вот, ну, я уже так говорю, бы, если бы, да, было отменено крещение, а было в, после этого введено, введена вечеря Господня, а я говорю, а что бы поменялось? Ровным счетом ничего бы и не поменялось. Вечеря Господня или там ногоомовение, как некоторые, ну, исполняют этот обряд, но, в принципе, он точно так же учит смирить свою гордыню, смирить свое недовольство и проявить любовь и снисхождение к человеку. Понимаете, да? По сути, ничего Иоанн не привнес. Форму, да, ну, вы сами понимаете, форма это не столь такой, будем говорить, животрепещущий и насущный вопрос, по поводу чего можно было бы там, допустим, переживать. Да? Ничего, в принципе, не было изменено, да, а только привнесен новый обряд, который более, будем так говорить, внешне, наглядно показывает, что делать с нашей греховной натурой. Я так, извините, уже понимая, может быть, психологию тех евреев или иудеев, да, может быть, надо было такой обряд привнести, да, в их сознание, потому что, может, они думали, что там что-то так немножечко надо что-то где-то, что-то там обрезать, да, и все. А фактически, вот, что, надо полностью эту натуру утопить и похоронить. Следующий вопрос. Луки 3 глава, 22 стих. Я прочитаю его. «И Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: „Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение“». Значит, вопрос, как вы поняли, Святой Дух может принимать формы? Что могу ответить вам по поводу этого? Ну, мы с вами уже говорили, Дух Святой в Библии называется и Дух Божий, и Дух Христов, и Дух Благодати, да? Далее, Дух Святой, мы уже говорили с вами, это Дух премудрости и разума, Дух благочестия и ведения. Теперь задаю вопрос. Дух премудрости и разума и формы. Вот попробуйте разум какой-то в виде какой-то формы отобразить, да? Что будет, ну, будем так говорить, способствовать тому, чтобы люди поняли, что это одно и то же? Можно ли в виде формы достойно, полноценно отобразить разум, да? Ну, допустим, в данном случае, если Дух Святой, Дух премудрости и разума самого Бога. Пример приведу. Форма. Агнец, который приносился в жертву. И Агнец, который был Христом, и который как человек ходил среди нас людей. Насколько, ну, будем говорить, полноценно, всесторонне Агнец мог отобразить Христа? Только что-то, могло напоминать о Христе, о его характере, о его поведении. Вот заметьте, было выбрано для жертвоприношения животное, причем агнец, еще молоденький ягненок, заметьте, самое безобидное, самое нежное, самое такое, будем говорить, привлекательное животное, да? Оно не бодается, оно стоит, оно боится, оно никого не обидит, да, это животное. Заметьте, что Христос будет этим агнцем. Ни на кого не нападет, никого не обидит. Ну, я не говорю, что кто-то обидится, конечно, да. Но он не будет обижать никого. Он будет отображать вот этот агнцеподобный характер. Но я хочу сказать, глядя просто, вот то, что там у ягненка не было, вы помните, не должно было быть никакого изъяна или какого порока. Это указывало в общем, что у Христа не будет такого, будем говорить, как мы говорим, греха, который бы опорочил бы его жертву. Что он не будет иметь ни пятна, ни порока. Будет чистым, святым, богоугодным и богоподобным агнцем. Дальше. Ну, допустим, глядя в глаза ягненку, и если кто когда смотрел, наверное, может быть, обратил внимание, взгляд ягненка не является таким, чтобы по взгляду ягненка можно было понять бездну богатства, премудрости и ведения. Чтобы понять глубину мудрости Божьей, ну там, ну никак это нельзя было увидеть. Даже я хочу сказать, что взгляд ягненка больше говорит об обратном. Мне приходилось сравнивать взгляд ягненка и воспитанной немецкой овчарки. Вы знаете, немецкая овчарка по взгляду даже говорит о том, что у нее что-то с интеллектом более высокое, нежели у других животных. Я уж не говорю про ягненка. А иногда я шучу. Говорю, вы смотрели когда-нибудь козе в глаза? Там взгляд далеко не умный. К чему я это говорю, да? Вопрос вы помните, да? Святой Дух может принимать формы? Я говорю, премудрость и разум формы принимать не могут, потому что формы – это что-то очень примитивное. Далекое от того совершенства, что на самом деле из себя представляет премудрость и разум Бога. Ни в какой форме и никак форма не может отобразить глубины божественной премудрости и разума. Поэтому, естественно, вопросы, да, я, видите, так объясняю, что вроде бы как бы формы этот Дух Святой принимать не может, да? Ну, тогда возникает вопрос, почему же в момент крещения Дух Святой в виде голубя, да, не сшел? Дело в том, что люди не могли ни понимать, ни слышать голос Святого Духа. Для них это было, будем так говорить, тайна, которую они не могли понимать. Если бы просто вот голос какой-то был бы, ну, кто его знает, кто что бы подумал. Откуда голос, чей, как, почему. Тем более они не слышали о Духе Святом, не знали, что это за, как говорится, за явление, и, как говорится, и кто через него работает, да, то есть они привыкли так вот, сказано, пришли, явились, жертву принесли, приняли участие, и, как говорится, на этом все закончилось. Что есть Дух Святой, что его можно слышать, что это способ общения Бога с человеком для многих, если не для всех, это было тайна за семью печатями. Поэтому и было выражено в виде голубя сошествие Святого Духа. То есть Дух Святой, он уже был на Иисусе. Но это могли понять только, будем говорить, особо духовные, особо одаренные духовные люди. По разговору, по поведению могли это понять, увидеть и признать. Да, что это Сын Божий и что Дух Божий в нем есть. Основная масса людей этого просто бы не поняла. для них это было сделано чудо как знамение. То есть вот это не то, что Дух Святой принял вид голубя. Пусть будет это ангел сделал это чудо, допустим, да? Пусть это Бог совершил, будем говорить такое, будем говорить чудодейственное проявление, что Дух Святой как бы в виде голубя явился. Но я хочу сказать, это не Дух Святой принимает форму. Дух Святой форму не принимает. Его нельзя ни в какую форму, будем так говорить, загнать. В данном случае голубь это как чудодейство, произведенное Богом через ангелов, чтобы для людей было какое-то видимое знамение, чтобы они и услышали голос, да, и увидели Духа Святого в виде голубя. Это для людей было показано, чтобы чуть-чуть их сознание приблизить. Ну, будем так говорить, хотя бы расположить к тому, чтобы люди вот услышали голос, поняли, что это от Бога, и что оказывается, что и с Богом Бог разговаривает, и его можно еще и слышать. Это было выражено, чтобы люди увидели чудо, и им хотя бы что-то стало понятно. Но это не говорит о том, что Дух Святой может принимать форму. Ангел, да, может явиться в виде человека, может явиться еще в каком-либо другом телесном виде, да. Но Дух Святой, да, в принципе, мы уже с вами читали, Дух премудрости и разума, Дух благочестия, Дух ведения и благочестия, Дух крепости, помните, да? То есть, это с формой, ну, будем так говорить, несопоставимо. А то, что явилось, это просто для того, чтобы людям дать знак такой чудодейственный, чтобы они прислушались, и чудо все-таки, знаете, для определенной категории людей чудо играет определенную роль. И кое-кому без чуда не прийти к Господу. Кое-кому, да? Поэтому иногда вот Бог и допускает для определенных людей какие-то знамения. Есть люди, которые в знамениях не нуждаются, и Бог для них их и не делает, потому что они могут Бога понимать более совершенным образом или способом, да, и они это понимают, они признают, и они этого, для них этого достаточно. Далее, следующий вопрос. Значит, по Луки 4:19. Я прочитаю этот стих, он коротенький. Значит, проповедовать лето Господне благоприятное. Это стих. И из этого стиха как бы взято слово, ну не слово, а словосочетание, да, по поводу которого, значит, вопрос задается. Объясни, пожалуйста, проповедовать лето Господне благоприятное. Что такое лето Господне благоприятное? Ну, чтобы было более понятно, я вам прочитаю еще один стих из Евангелия от Матфея, 24 глава, 20 стих. Вы помните, там сказано, это 24 глава по поводу признаков кончины века, да, и там есть вот этот 20 стих с такими словами: молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Вот обратите внимание, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше, вы помните, да, там об Иерусалиме пророчество, да, Иудеи, так вот предупреждает Христос, как бы, да. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Или, я по-другому скажу, время, которое для вас будет затруднительно вообще бежать. Вы не способны будете бежать, а тогда надо будет бежать. Поймите, вы сами, я думаю, понимаете, что да, может кто-то и не сможет вообще бежать. Может, кто-то будет инвалидом в этот момент. Но речь здесь идет не сколько о ногах наших, чтобы они были физически крепкими для побега, да, для бегства. Сколько речь идет о том, чтобы мы были всегда готовы к гонениям, да, или к резко изменившейся ситуации, чтобы мы были мобильными и могли легко и просто изменить направление, ну, будем говорить, нашего жизненного пути или образа жизни, или места нашей жизни. Да? Так вот, смотрите. Есть лето Господне благоприятно, а есть зима. Есть тепло, светло, извините, как говорят, и мухи не кусают, а есть зима, снег, холод, ну, в зависимости, конечно, от широт, в которых будет происходить, ну, будем так говорить, гонение, да, или там что-то, либо типа войны какой-то, да. Но речь идет, что зима, когда снег, когда мороз, когда холодно, когда надо брать с собой, бежать надо, а брать зимой, то надо много на себя. И сильно не побежишь, сильно не разгонишься, да? Так вот, зима – это время, будем так говорить, испытаний, время трудностей, время проверки верующих, да? А лето Господне благоприятно – это время, когда к этим гонениям, к этой зиме можно приготовиться. Лето Господне благоприятное. Это время, когда что-то растет, когда что-то собирается, и потом этим что-то пользуется во время зимы. То есть зима, земля уже ничего не дает. Что летом соберешь, то зимой и будешь кушать. Здесь вот эти два стиха, ну, мною представлены как контраст. Что такое проповедовать лето Господне благоприятное? Заметьте, тут в данном случае Иоанн Креститель проповедует лето. Ну, я так хочу сказать, там в Израиле лето довольно такое, будем говорить, большое в сравнении с нашим летом. Да? Но не о лете буквально, не о летних месяцах ведет разговор. Что если, заметьте, я бы вам даже так сказал, что проповедовать лето, это когда вот лето было, и Христос вот проповедовал, а вот уже осень настала, зима, это уже не лето Господне, да? Зимой Христос проповедовал. Далее, осенью или весной проповедовал, да. А то что, это уже не лето было Господне благоприятно? Нет. Все 3,5 года, которые Христос посвятил проповеди Евангелия, чтобы донести до людей правильное понятие о Боге, о Боге Отце, чтобы рассказать, какая цель Богом ставится перед людьми верующими, да? Он 3,5 года проповедовал. Так вот это время, 3,5 года, и лето, и осень, и весна, и зима, все это время называется лето благоприятное. Почему благоприятное? Вот смотрите. Ну, извините за сравнение. Вот как бы солнце сошло с небес. Свет великий осиял израильский народ. Мы воочию видим Сына Божия. Мы можем слышать своими ушами Его слова. Мы можем подражать Его поведению. Мы можем видеть, наблюдать, спрашивать, где еще более благоприятные были обстоятельства, чтобы вот так научиться, будем так говорить, от самого Бога через Иисуса. Понимаете, почему я так говорю, да? Лето Господне благоприятное – это время. Вот помните, лето Господне благоприятное. Ныне день спасения. Ныне день или время благоприятное. Тем более, когда Господь вот буквально ходил среди нас, людей на земле. Это и было лето Господне благоприятное. Для нас, людей, это, ну, мы же не в то время живем, да. Если сегодня для нас, над нами, будем так говорить, мирное небо, у нас есть что кушать, у нас есть что пить, во что одеться, у нас есть крыша над головою, я уже сказал, нет войны. А мы, для нас это лето Господне благоприятно. То есть обстоятельства приготовиться к тем событиям, которые грядут на всю вселенную. Вы сами видите, сами понимаете, сейчас все грядет гораздо быстрее, чем когда-либо в истории. Мы идем, как пикирующий бомбардировщик, с такой скоростью к концу своему. И если у нас нет войны, у нас есть, а мы, вот, извините, как стрекоза лето красное пропела, а потом оглянуться не успела, как зима катит в глаза, да, то я хочу сказать, что мы проморгали это лето Господне благоприятное. Если мы можем научиться слышать голос Божий и общаться со Христом так, как когда-то, ну, буквально люди во времена, когда Христос был на земле, общались, да, ведь мы же можем слышать, понимать, видеть глазами веры того же Христа, слыша Его слова, убеждаясь в истинности этих слов и проверяя их действенность в нашей жизни. Сегодня не подготовимся, завтра может быть поздно. Вот представьте немножечко ситуацию, да, допустим, там тот же Славянск на Украине, в Донецкой области, да. Вот о чем думают сейчас? О субботе, о свинине, да, или о десятине. Вы знаете, что сейчас буквально там вот операция проводится, да. Уничтожается население. Я это к чему говорю. Вот они в осаде сейчас. Им сейчас до рассуждения о крещении нет. Они думают, как в живых остаться. И вот представьте, когда такое будет по всей вселенной. О какой проповеди, о каких вопросах, о каких ответах будет тогда идти речь. Тогда действительно просто хотя бы выжить. И опять-таки говорю, что не все выживут. Я имею в виду из народа Божьего. Поэтому в данном случае, да, то, что Иоанн Креститель проповедует лето Господне благоприятное, это что особо благоприятное время. Сам Господь на земле. Ну, если мы слышим голос Божий, то фактически для нас сам Господь тоже на земле. И не просто на земле, а в нас, внутри нас, в наших храминах. Если мы слышим и повинуемся. И мы можем слышать. Это особое время, если мы слышим голос Божий или голос Христа внутри себя. Вы помните, да, ну, говоря адвентистским языком. Первая ангельская весть. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. То есть, ну так будем говорить образно, что народ Божий как бы находится на суде. И судьей является Христос. Если мы действительно верующие и действительно верую входим во святое святых, я сейчас говорю языком адвентистским, входим во святое святых, то есть приходим в тесное соприкосновение со Христом. На самом деле это что такое входим во святое святых? Позволяем Христу войти во святое святых нашего храма в мысли и в сердце. Там очистилище, грех там очищается, а не на руке, и не на языке, и не на ухе. То я вам должен тоже сказать, что если мы это слышим, этот голос, если мы все время в присутствии Христа и слышим по поводу любого нашего поступка или слова комментарий Христа, который нам говорит что-либо, поправляя, подсказывая, да, редактируя нас, нашу речь, то для нас это лето особое, лето особо благоприятное. И мы эти моменты должны, ну, будем говорить, особенно, будем так говорить, использовать плодотворно. Ну, так вот, я думаю, что ответил на ваш вопрос. Здесь, значит, Валерий и Маргарита дописали следующий комментарий. Крещение по-португальски – баптизаду. Погружение – погружение. В переводе. Значит, может, и Нейман погрузился в очищение. Ну, что я могу сказать? Может, да, может, нет. Исходя из того, что для нас написано, там, вы помните, что пророк даже, ну, просто послал слугу и сказал, говорит, там, пойди туда, на Иордан, и окунись там, без всяких объяснений, в очищение. Ну, если очистился от проказы, то вроде как бы в очищение, да. Ну, если там имеется в виду от греха, ну, я думаю, что, конечно, после такого чуда, когда Господь его исцелил, что я думаю, что он поменял сильно свои взгляды. Помните даже слова, которые он сказал, что «Да простит меня Господин мой, что если когда я буду рядом с царем, а царь будет в капище, он опрется на мою голову, там, извините, на мою руку, да, ну, что он как бы, да простит меня Господин мой, что я, ну, вынужден буду присутствовать, ну, как говорится, долг мой быть при царе, да. Видно, что он уже стал понимать это язычество, и что поменял взгляды, да. Ну, там, насколько, вы сами понимаете, Библия нам много чего не описывает, поэтому мне трудно сказать, крещение это было, или пойди омойся, причем, смотрите, если уже так говорить крещение, мы тут один раз окунаемся, там 7 раз, ну, да, можно объяснить, 7 полнота, там, знаете, ну, я что хотел бы вам сказать, чтобы мы не очень погружались вот в эти, будем так говорить, словесные объяснения, потому что иногда из-за этого мы отходим от сути. А суть, я думаю, что понятно. Следующий вопрос, который мне был задан. Вопрос был задан Юлиусом. У Юлиуса был следующий вопрос. Говорил Христос о себе, как о камне, или о Петре? В Матфея 16 глава, с 15 по 21 стих. Если о Петре, то где тому еще подтверждение? Ведь люди называют себя Христовыми, а не Петровыми. Ну, чтобы понять нам этот вопрос, да, и рассудить, о ком говорил Христос, я считаю, что надо прочитать эти стихи. Читаю Матфея 16 глава с 15 по 21 стих. Он говорил им, то есть он, Христос, говорил им, ученикам, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Дальше. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Ну и теперь возвращаемся к вопросу. Говорил Христос о себе, как о камне, или о Петре? Ну, что хочу сказать. Знаете, просто повторю из того, что я прочитал, только уже теперь конкретно, какие слова произнес Христос, говоря об этом. Смотрите, 18 стих и 19. «И я говорю тебе», заметьте, «я, Христос, говорю тебе». Кому? Петру, потому что Петр отвечал от имени всех учеников. «Я, Христос, говорю тебе, Петру». Что Петру он говорит, обратите внимание. «Говорю тебе», двоеточие, «ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою». Я не знаю, слышали ли вы такое объяснение или нет, но я сам слышал. Причем не один раз, ну, понимаете, наверное, не один раз задавали вопросы люди, ну, вот, пастырям, да, и им приходилось, как говорится, как волчок вертеться, ну, чтобы все-таки ответить на этот вопрос. Так вот, я не знаю, говорю, слышали ли вы такое объяснение, а я слышал и не один раз. Якобы Христос говорит, ты, Петр, и как бы так рукой говорит, ты, Петр, пальцем показывает на Петра. И на сём камне поворачивает руку и перстом указывает на себя. Ну, вы понимаете, почему такое объяснение вроде бы, как бы, будем говорить, имеет право на существование. Потому что, ну, вы помните, Христос является краеугольным камнем, да? Что Он краеугольный камень. На нем, как бы, церковь строится, да? Но здесь, в данном случае, обратите внимание, как сказано, я, Иисус, говорю тебе, Петру, ты, Петр, и на сём камне, вот сейчас я как бы не говорю, о ком речь идет, о Петре или о Христе. Заметьте, на сём камне я создам церковь мою. Обратите внимание, церковь создам не Петрову, а церковь создам мою. И врата ада не одолеют ее. И дальше написано. И дам тебе, кому тебе? Петру. Ну, я просто хочу уточнить, если вы думаете, что одному Петру, остальным ученикам, которые впоследствии станут апостолами, он не даст, вы сами понимаете, что это неправильное толкование. В лице Петра Христос говорит, что ты, Петр, и остальные ученики, если удосужитесь быть верными, получите ключи Царства Небесного. Я повторяюсь, смотрите. Дам тебе, кому? Петру. Ключи Царства Небесного. Задаю вам простой вопрос. Если Христос имел в виду на сём камне, то есть, как я уже сказал вам, как я слышал и видел объяснение, поворачивает руку и указательным пальцем указывает на себя. Если он имел в виду себя, что на этом, на себе самом я создам церковь мою, да? Тогда задаю вопрос. На Христе строится церковь Христова, исходя из текста, да? А ключи Царства Небесного. Управлять церкви будет не Христос, а Петр. Правда, интересно звучит? Вы слышите? Если на сём камне имеется в виду, я создам церковь мою, то есть на мне, на Христе, да? А ключи управлять дам Петру. И Петр будет управлять и мною, Христом. Ну и, как говорится, всеми остальными. Ну, ладно, про всех остальных не будем. Вроде, как говорится, и положено, да? Но тут Христос без ключей. Вы понимаете, да? Речь идет здесь. На сём камне речь идет на Петре. И на таких, как Петр, на Иоанне, там, Иакове, и Павле, там, и так далее, и тому подобное. Речь идет, что на сём камне я создам церковь мою. Только здесь же не идет речь о Петре, как о краеугольном камне. Христос как бы дает понять, краеугольный камень – это я. Поэтому я создам церковь мою. Я буду ее строить, а не Петр. А Петр – другой камень, но не краеугольный. Но он по моему краеугольному камню будет выставляться в храм, в храмовое как бы здание. Церковное. Церковь – это как бы храм. Почему сказано, ну, вроде бы не на мне Христос говорит, да, если я краеугольный камень, то вроде на мне нужно строить. А тут вроде бы на Петре, вроде, извините, уже так краеугольный камень лежит, на него сверху камень уже не ложится. А сбоку и уже дальше, уже на этом боковом камне, который вроде бы на Петра указывает, на нем начинается стройка. А этот краеугольный вроде, извините, из угла такой выпуклый в сторону. Не об этом речь идет здесь. Не надо так это превратно понимать. Речь идет о чем? Я Христос, я невидимый камень. Я краеугольный и для Петра, и для Павла, и для всех остальных. Но я невидимый камень. Видимыми камнями в церкви, в здании, будем так говорить, церкви, ну, здание вы имеете, я думаю, вы меня понимаете, я имею в виду, что не буквально здание, а мы, как храм Бога Живого, должны быть. Так вот, я как бы Христос, я буду невидимым камнем. Да, я краеугольный. Да, я создам церковь. Да, я создал Петра. Я создал Якова. Я создал Иоанна. Я создал Павла. Я создал там других учеников, да? Я создал эти камни. Но я невидимый. Видимыми камнями будут те, которые, как Петр, будут поставлены в церкви апостолами и наделены, будут наделены ключами. Какими ключами? Имеется в виду ключи управления. Ключи Царства Небесного. Ну, я бы, конечно, не хотел заострять ваше внимание, это управление, да, вот, от ключи, пущу, не впущу кого-нибудь сюда в церковь или нет, да, ключи Царства Небесного. Здесь я уже говорил на эту тему, да. Царство Небесное внутрь вас. Эти люди, как Петр, будут иметь ключи, чтобы отворять захлопнувшиеся двери человеческих сердец. Они будут понимать законы добра и любви, мудрости. Они будут знать, как подойти к человеку, как его понять, как подобрать ключики к его сердцу, как расположить его к себе. И как то царство, которое внутри меня, ну, извините, я уже так говорю, как бы Петр там, да, это как это царство донести до другого человека. То есть полный сервис, будем так говорить, под ключ. Дам тебе ключи Царства Небесного. Речь идет в данном случае на сём камне. Речь идет о Петре и о других апостолах, которые под Петром подразумеваются. То есть я это к чему хочу сказать. Я не противоречу Писанию. Может быть, кто-то так и подумает, да. Я читаю, кому даю, Христос дает ключи. Если в церкви будет Христос краеугольным камнем, а ключи будут у Петра, ну, вы сами понимаете, сержант управляет генералом. Не совсем красиво, не совсем прилично. Так вот, мысль, вы поняли здесь, да? Речь идет в данном тексте о Петре как камне. И на таких камнях Христос говорит, я создам церковь мою. Теперь по поводу вопроса, который Юлиус как бы задал, да? Если о Петре, то где тому еще подтверждение? Я сейчас прочитаю. И еще один момент. Ведь люди называют себя Христовыми, а не Петровыми. Точно так. Христос говорит, я создам церковь мою. И потому верующие называются Христовыми. Ну вот я говорю, называются, а вот Христовы или они на деле, это другой разговор, конечно, да. Но я говорю, поэтому церковь называется Христова, а не Петрова. Ни Иоаннова, ни Павлова, ни Кифины, ни Аполосовы, помните, да, ни Павловы. Христова церковь. Но камень Петр, это тот камень, который я, как бы Христос говорит, я его вытесал, я его вложил. И на нем, то есть заметьте, в церкви мы говорим о Христе, но равняемся мы на пастыря. И говорят, каков поп, таков и приход. Вот наше состояние, наши убеждения, хотите, не хотите, нравится, не нравится то, что я сейчас скажу, да. Но я хочу сказать, наши убеждения, наше пораженческое настроение, то, что мы бедные люди, то, что мы ничего не можем делать. Заметьте, все это результат того камня, который выходит за кафедру и который нас учит. То есть человек наделенный, я сейчас не буду говорить Христом, церковью, не буду говорить Христовой, организацией просто, да, вышестоящими руководителями, наделяется пастырь какими-то полномочиями. И в поместной церкви он как бы является камнем. То, что там идут разговоры о том, что у нас Христос, ну, я говорю, можно о чем угодно говорить. Но пастырь делает погоду. Пастырь объясняет, как надо понимать. Если кто-то не согласен с пастырем, его удаляют из церкви, да? Вот тот камень, на котором мы строим свое здание. И кто какой камень избрал, вот такая, это и такая и постройка у нас. То, что мы сегодня такие нищие, не слабые, слепые, нагие, бедные, раздетые догола, да, ну, как написано ангелу Ладикийской церкви, это результат того, и подтверждение того, что церковь, любая церковь, не только адвентистская, баптистская, харизматическая, пятидесятническая и католическая, и православная, да, строится на людях, равнение по людям, на людей, а не на Христа. О Христе идут, в общем, разговоры, теоретически. А равняемся, и равняют нас наши пастыри. И на этих камнях создается церковь. Не Христова. А было бы правильно, вот там, Иван Васильевич управляет церковь, церковь Ивана Васильевича. Почему? Потому что попробуй не послушай вот этого камня или вот этого Васильевича, да? Все он там решает, чтобы вы знали, а не Христос. Я думаю, что вы поняли, да, эти тексты, которые мы с вами сейчас разобрали. Ну, а сейчас я еще как бы отвечу на вопрос, где еще тому подтверждение. Вот подтверждение тому, что я с вами сейчас рассматривал и о чем с вами рассуждал. Читаем Ефесянам 4 глава с 11 по 13 стихи. И он поставил, он, заметьте, церковь моя, и я создаю церковь. С чего? С кого начинается церковь? Он поставил одних апостолами. Заметьте, он поставил. У нас он не ставит никого. У нас, я имею в виду, живущих на земле христиан. У нас ставят вышестоящие по образу, по подобию своему. Ставят своих теней, да? Так, а здесь вот сказано, он, если церковь Христова, то он ставит, а не пастыри вышестоящие. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Что хочу сказать по отношению к этим стихам? Заметьте, он поставил одних апостолами, других пророками и так далее, да? Теперь слушайте. К совершению, то есть кто должен совершать? Вот эти люди, которых он поставил. Он дает им ключи, он дает им мудрость, он просвещает их светом своим, да? Дает мудрость, дает сообразительность, способность понимать людей, их психологию, подход, как, что и зачем, какое время применить. Заметьте, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя, они совершают святых на дело служения для созидания тела Христова. Заметьте выражение, я создам церковь мою. А здесь вот получается, что не я, то есть мой дух будет создавать через апостолов, если они будут, будем так говорить, ходить в моем духе. Но фактически апостолы совершают святых. Апостолы созидают тело Христова, если они сами Христовы. И христовыми методами действуют строители, да? Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, заметьте, не доколе придем все в единство веры и познание наших пастырей, а познание Сына Божия. То есть говорит о чем? Что апостолы должны вести людей не к себе, пророки не к себе, а ко Христу. И быть, будем так говорить, орудием Христовым, но не быть вместо Христа. Понимаете, да, вот эти обороты такие вот, будем говорить, на 180 градусов меняют ситуацию до точности наоборот. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, заметьте, в мужа совершенного, то есть имеется в виду Христа, в меру полного возраста Христова. Так вот, смотрите, поставил апостолов, они будут совершать святых, они будут созидать тело Христова. Они будут видимыми камнями этого духовного строения, который называется Христос. Следующее место. Это на эту тему еще одно место. Первое послание Петра, 2 глава, с 4 по 6 стих. «Приступая к Нему, заметьте, ко Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Вот обратите внимание, вот Он камень живой, избранный, драгоценный. А теперь слушайте. «И сами, как живые камни», заметьте, Христос камень, и мы, верующие, должны быть живыми камнями. Вот подчеркиваю слово «живыми», мыслящими, сообразительными, ревностными, а не по обыкновению из месяца в месяц, из субботы в субботу, пред лицо Божие, или из воскресенья в воскресенье. Пришли, отсидели, забыли, о чем проповедь, и живем своими интересами. Мы сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Был как-то вопрос, наверное, кажется, в прошлой конференции или позапрошлой, я имею в виду, которая по пятницам проходит, да? И там был вопрос такой, что храм это когда мы вот вместе, а порознь мы не храм. Вот смотрите стих. Сами, как живые камни, то есть сами, каждый в отдельности, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Вы храм Бога живого. Это не имеется в виду, что вы только все вместе. Вы, каждый из вас, является маленьким духовным домом, маленьким духовным храмом, маленьким камнем или кирпичиком. А вместе мы собираемся в большой духовный дом, храм Божий. Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Вот обратите внимание, Христос в данном месте Писания, да, изображен, как заметьте, камень краеугольный. Бог говорит, я полагаю сегодня камень краеугольный. Я Бог Отец, как бы да, говорит Отец, полагаю Христа, делаю Христа камнем краеугольным, избранным, драгоценным. И верующий в Него, и я так уже буду говорить, и подражающий Ему, и пристыковывающийся к Ему, чтобы вот создать вот это великое духовное храмовое сооружение, да? Всякий верующий в Него, кто вот это делает, не постыдится, то есть достигнет славы характера Христа, да, и будет в числе спасенных и вознагражденных Богом. Так вот, смотрите, Христос камень живой, и вы, как камни живые, устрояйте из себя дом духовный. То есть ты, Петр, камень, и даже каждый из нас может быть тем камнем. Имеется в виду, что твердый камень, это не песчаник. Вы, как живые камни, устрояйте себя дом духовный. То есть не только, что камень это вот, как некоторые говорят, это только Христос, смотрите. Петр камень. И мы все можем быть живыми камнями и устроять, обратите внимание, вот это хочу подчеркнуть, мы должны устроять. Если апостолы совершать должны, ну, будем говорить, служение между нами и над нами, да? А мы каждый над собой и внутри себя. Мы должны устроять из себя дом духовный, а не то, что вот это Бог, это не мы, мы тут ни при чем. Нет, вот тут как раз и при чем. При том. Я думаю, Юлиус, я на твой вопрос ответил, да? Следующий вопрос. Мария из Липецка пишет. Саша, привет. В твоих проповедях ты рассказывал об одном брате, который поразил своим духовным состоянием. Ну, упоминает она здесь, помните мой рассказ об Иване Яковлевиче, дедушке, о встрече с которым я делился. Ну, и люди многие слушали это. И как бы на основании вот этого прослушанного Мария задает вопрос. Значит, получается ли у тебя так относиться к окружающим, как он? Чем отличается весть Ильи от вести 144 тысяч. Какую весть нес, ну, вот этот дедушка Иван Яковлевич? И еще один такой вопрос, просьба вроде. Просьба, выскажи свое мнение и об ангелах. Ну, Мария, по поводу последнего вопроса, я что высказать об ангелах? Вопрос должен быть немножко более такой конкретный, да? Вот пока я буду отвечать на предыдущий вопрос, если ты меня слышишь, вот сейчас, пожалуйста, в чате напиши, что ты имеешь в виду, а то об ангелах. Ну, сама понимаешь, понятие очень растяжимое, и можно долго, нудно обо всем и ни о чем разговаривать, да? Поэтому, пожалуйста, напиши мне более конкретно. Я начну как бы сначала. Значит, вопрос первый в связи с моей встречей и рассказом о дедушке Иване Яковлевиче, да? Получается ли у тебя так относиться к окружающим, как он? Ну, что могу сказать, Мария? Так вот сказать, вот, что я тютелька в тютельку похож стал на Ивана Яковлевича, да? Я думаю, что вы все понимаете, никто не станет мною, я не стану кем-то. У каждого из нас что-то присуще свое, да? Для примера приведу вам. Вот Петр, да, Иаков, Иоанн. Есть кто-то, так будем говорить, более такой, будем говорить, энергичный, кто-то более ревностный, кто-то более такой инициативный, кто-то более осторожный, имеет вот такой, допустим, характер, да? И вы помните, Эллен Уайт об этом писала, что когда Христос посылал учеников по двое, она описывала, что иногда Христос посылал таких учеников, которые были как бы противоположностями друг другу. Когда один торопился, другой рядом был, он его притормаживал. Когда иногда тот, кто притормаживал, всегда, ну, как такой был нерешительный, то этот, ну, как бы его немножечко, как говорится, подталкивал. И они вдвоем как бы дополняли друг друга. Поэтому если сказать, получается ли у тебя так относиться к окружающим, как он? Ну, я скажу, Мария, такое, что после встречи с ним у меня поменялось вообще отношение ко всем людям. Я рассказывал такую вещь. Я сейчас уже не помню, когда это со мной произошло, или до дедушки встречи с этим Иваном Яковлевичем, или после, или это вот, потому что у меня было две встречи с интервалом где-то в 3 года, да, с ним. Но я рассказывал такую вещь о себе, что когда наступил момент, ну, как-то вот переживаешь о деле Божьем, думаешь постоянно об этом, и как-то я, находясь дома, ну, как-то так произнес мысленно слова к Богу, говоря, что, Господи, я говорю, если, ну, ты хочешь, пошли меня, я готов, вот я, как говорится, пошли меня, явись мне, или скажи, что скажешь, что буду делать, ну, как бы для тебя, для дела твоего, да. И вдруг внутри у меня, вы знаете, не в уши, в сознании. Но голос настолько четкий, предложение настолько, будем говорить, как говорят, на камне выгравировано. Четкий ответ. А, я еще так сказал, Господи, я бы тебя прославил. И вдруг у меня внутри ответ. Да, ты меня бы прославил, но и сам при этом не против прославиться. У меня как бы внутри такой, ну я говорю как монолог, а со Христом вроде как диалог, да? Я внутри, Господи, я говорю, ну почему вроде я и сам бы прославился? И тут опять слова такие, что ты же как боец. Ты же не оставляешь живых людей после своей проповеди. Ты же не успокойся, пока не добьешь. Ты же как качок, который демонстрирует свою духовную силу. То есть, ну, духовную силу не в смысле духовную силу какой-то у дедушки, а духовное образование. Что вот я знаю, и я понимаю, и я любому докажу, что потому что я копаюсь, да. Ну, то, что копался, то хорошо. То, что докапывался, тоже хорошо. Но было плохо, что этим самым доказательством я демонстрировал свое превосходство перед другими. И Бог говорит, ты как качок, который уже соперник повержен, а ты добиваешь, вот ты как смакуешь, радуешься, что добиваешь человека, ну, будем говорить, чтобы ты уже даже и не пикал никогда после того, как я что-то скажу, да? И у тебя нет любви, у тебя нет милосердия, у тебя нет сочувствия. И вы знаете, для меня вот в этот момент произошло, как, знаете, как просветление какое-то, как гром среди ясного неба. Я вдруг понял, что я такой и есть. Мне настолько стало стыдно. Я вот сейчас просто не могу сказать, или дедушку, встретился я с этим дедушкой Иваном Яковлевичем позже, или раньше, или вот, или вот между двумя встречами с интервалом в 3 года, да. Но я что хочу сказать по поводу вопроса, который Маша мне задала. Ты сам вот относишься теперь к людям так, как он. И когда до меня вот в этот момент дошло, что я вот такой, я понял вещь такую. А, еще Бог такие вещи, такие слова мне произнес. Говорит, пока не исправишься, я тебя никуда не пошлю. Еще напомню, мне говорит, сколько ты ходил куда-то проповедовать, кто-нибудь уверовал? Нет. Это я уже отвечаю, нет. И я вдруг вспомнил. Я всех добивал, и никто не захотел принять мое мировоззрение. Потому что как я это доказывал, то люди, знаете, как говорится, из огненной печи выскакивали после разговора со мной. И вот я после этого, как дошло до меня в этот момент, я вот в таком состоянии ходил, размышлял, думал. Мне было настолько стыдно. И что хочу сказать? Это было, можно сказать, до ночи. Вот это состояние такое. И я настолько осознал, что я действительно такой, что от меня люди шарахаются. Я как какой-то боевик. Террорист какой-то духовный. Я настолько в этот момент раскаялся, я настолько в этот момент осознал свою никчемность, хотя я хочу сказать, в тот момент я уже гораздо хорошо выглядел внешне. И у меня это очень тонко проявлялось, не каждый это мог видеть. Ну, конечно, там, где я уже доказывал, как говорится, серьезно, то там, конечно, уже было видно. Ну, а так, в общем, внешне скромный, внешне, так как говорится, это, ну, но там, как говорится, мал золотник был, да дорог. Как говорится, не сильно внешне это проявлялось, но внутри это была действительно сила. И я настолько это осознал, и настолько раскаялся, что вечер ложится спать, я не могу заснуть. Жена легла спать, а я не сплю. И около 12 ночи звонок по телефону, я вскакиваю, чтобы он не звенел на всю квартиру. Подбегаю к телефону, здравствуйте, извините за такой поздний звонок. Вы такой-то? Я говорю, такой. Представляется человек, я пастор церкви пятидесятников. Каждое воскресенье после собрания нашего вся церковь остается, слушает ваши записи. Сегодня народ потребовал, чтобы я вас живьем доставил в церковь. Обратите внимание, в тот момент, когда я раскаялся, это первый раз, когда меня пригласили. До этого момента меня все, я приглашался сам, приглашал себя в любое сообщество, приходил и говорю, давайте будем бороться. Ну и, естественно, я поборал, можно так сказать, всех и всякого. Впервые меня пригласили. С тех пор я больше ни за кем не бегаю. С тех пор меня приглашают. Ну, сказать, изменился, насколько изменился, да, это тоже так, я говорю, о себе говорить, ну, не совсем может быть и красиво, и прилично это, да. Но, хочу сказать, если меня стали приглашать, я в харизмате стал видеть брата, сестру. Я уже не доказывал, что вы такие рассяки, не на тех языках говорите и скачете, как не совсем нормально. Я перестал не то, что говорить, я перестал относиться с таким чувством, которое вызывали вот такие мои обвинения в их адрес. Я не стал с баптистами разговаривать, как с баптистами. Я просто у них увидел людей. Неважно, каких они убеждений. Я просто понял, они заблуждаются, они несчастны. Если я умнее, я должен быть попроще, больше должен быть похож на Христа. И что хочу сказать? Ну, насколько я изменился к окружающим. Но то, что меня стали приглашать в любые церкви и принимали как своего, ну, просто так говорю, как факт, без всякой там этой заносчивости, да. Ну, это о чем-то говорит. Меня принимали, меня объявляли братом, да? Что это наш брат, все кричали, наш брат. Будем за него теперь молиться, да? И я сам знаю, как я раньше относился и как я потом относился. Но если уж так прямо вот сказать, вот как ты, Мария, задаешь вопрос, да? Если вот так прямо сказать, значит, получается ли у тебя так относиться к окружающим людям, как он? Ну, что хочу сказать. Я в людях в любых вижу сейчас брата, нуждающегося, да? Которому нужно сочувствие, сострадание, помощь, а не избиение младенцев. Ну, чтобы сказать, что я абсолютно копия этого Ивана Яковлевича, я вам что хочу сказать. Нет, я никогда не... Я во многом изменился, стал похож на него, но, тем не менее, я Саша, а он Иван Яковлевич. Что я хочу сказать? Для меня он образец был духовности, простоты. Вот что я понял и что я перенял от него. Но я хочу сказать, вот я о нем бы так сказал, ну, конечно, может, не очень красиво, не очень, может быть, правильно, тут, как говорится, к слову, не придирайтесь, да? Я просто сказал бы так, кратчайший человек на земле, из тех, кого я видел. Ну, пусть это не будет, как говорится, в унижение, там, Моисея, допустим, да? Но из тех, кого я видел, это был кратчайший человек на земле. Но что я хочу сказать, вы понимаете, мы люди разного склада ума. Далее, мы, кто более ревностный, кто менее ревностный, да. Я со временем не раз размышлял о нашей встрече. Вот, да, великая мудрость, великая проницательность у этого человека была, да. Ну, не знаю. Потому что не видел и, ну, и не мог видеть этого, да? Вот как он, мог ли бы он когда-нибудь там сказать, в общем так, прямо в лицо, ну, будем так говорить, ну, как вы так знаете, как говорят, без обиды, без раздражения, но тем не менее, ну, знаете, как Павел иногда вот говорил кое-кому, да? Или там, ну, тот же Павел, Петру вот так. Думаю, что он бы так, думаю, что не сказал бы. Ну, вы сами понимаете это, думаю, это я не говорю, что так таким бы он был бы всегда, да. Ну, сколько видел, как я его понял, да, что он человек для такой глубокой, проницательной, мягкой мудрости. Я честно скажу, что я до проницательности, да, имею тенденцию, да, мягкости, да, но я могу быть и не мягким. Я, ну, как сказать, могу быть человеком широкого диапазона, от и до. От адвоката до прокурора. Но при этом, не забываю, что даже если, будем говорить, в качестве прокурора, чтобы я там это, ну, с издевкой там, или там с иронией какой-то, или с раздражением там говорил, нет. Но могу и очень прямо сказать. И очень нелестно, не испытывая при этом там чувство неприязни к человеку. В то же самое время могу сказать достаточно прямо, что может выглядеть, ну, для кого-то может быть резко, что может быть так не надо. Но опять я хочу сказать, у меня никогда нет правила, как со всеми разговаривать. Никогда нет. С тех пор, как я стал понимать что-то о какой-то мудрости христианской. Да? То есть, я общаюсь, когда мне даже говорят, как ты общаешься с человеком, какую тему готовишь? Я говорю, никакую не готовлю. А что ж ты говоришь, и как говоришь, как ты знаешь? Я говорю, я сначала слушаю человека. Даю ему высказаться. Рассказывая или спрашивая что-то, я уже зондирую этого человека. Я начинаю понимать, что человек из себя представляет, что его интересует, какой его уровень интеллекта, да, далее, что способен он воспринять, а что не способен воспринять. Пока он говорит, мне Бог, будем так говорить, сканирует этого человека и как бы раскрывает все плюсы, минусы и все, будем говорить, хитрости, мудрости подхода к этому человеку. Как повлиять на человека, да? И у меня такое, что я разговариваю с человеком, и уже по ходу, по поведению, именно вот это мое наблюдение подсказывает, где можно что, а где нельзя. То есть, говоря, что я человек широкого диапазона, я вовсе не говорю о том, что я дровосек и работаю только вот так. Но, говорю, могу сработать и так, что кому-то очень может не понравиться. Хотя я могу задать вопрос. Я тебе сказал это с недовольством или по-дружески. Да, я, может быть, чересчур откровенно сказал, но я могу такое сказать. Не знаю, Иван Яковлевич, мог ли бы это сказать, но, судя по встрече, он немножечко другой человек. Поэтому, вот, отвечая на твой вопрос, Мария, вот, получается ли именно так, я хочу сказать, многое так, но есть, будем говорить, то, что присуще мне, что не присуще ему. И попутно просто говорю, что никто из нас не будет копией другого человека. Даже если будем копировать, все равно не все получится. Именно так, как это у другого человека происходит. Далее. Чем отличается, Мария дальше спрашивает, чем отличается весь Ильи от вести 144 тысяч? Скажу ровным счетом, ничем. Почему? Весь Ильи. Если Бог есть Бог, да будем служить Богу. Если Ваал, то будем служить Ваалу. 144 тысячи. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Если Бог есть Бог, то будем служить Богу. Если не Бог есть Бог, давайте будем тогда, не будем называться верующими. В принципе, я вам уже сказал, никакой разницы нет между вестью Ильи и вестью 144 тысяч. Кстати, уже попутно стоит упомянуть, что если ты, Мария, пишешь весть Ильи, я думаю, ты имеешь в виду весть Ильи того, который был в Ветхом Завете, да? Но вы же знаете пророчество Малахии, что в последние дни я пошлю Илью пророка. Павел, Малахия об этом пишет, да? Или Бог через Малахию. Но Иеремия об этом пишет, что тоже некто явится в духе силы Ильи. То есть, фактически, это в конце, когда 144 тысячи будут совершать свою последнюю работу. То есть, если дух Ильи и Илья, не в буквальном смысле, не с буквальным именем Илья, да, придет, то, в принципе, Илья, может быть, поднимет этот вопрос, 144 тысячи продолжит. Поэтому это говорит фактически об одном и том же. Весь, как я уже сказал, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, то есть перестанете грешить. Что для Ильи, что для 144 тысяч, весть одна и та же. Далее. Какую весть нес Иван Яковлевич, дедушка? Отвечу коротко. Фактически та же самая весть. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, перестаньте грешить. Я это, скажу, увидел и понял это, да, что настолько человек духовный, настолько человек святой, настолько проницательный, да, что сказать, что что-то он другое, какую-то весть другую нес, я бы и не сказал. Так, в общем-то, в принципе, я ответил на 3 вопроса, которые мне были заданы. Уже так по времени 1,5 часа. Давайте так, мы на сегодня уже закончим наше общение, да? Я тут смотрю в чате, да? И мне Виктор написал по поводу поста. В двух словах сказать это, знаете, ничего не сказать. Давайте так, Виктор, этот вопрос, который задан, да, я с него начну следующее общение в пятницу, хорошо? Просто уже так по времени, 1,5 часа практически прошло, да, чтобы не было слишком поздно, потому что многие живут далеко, как говорится, на востоке, где уже приближается время к полуночи, да. Поэтому на этом мы сегодня закончим наше общение. Всего хорошего, Божьих вам благословений. И до следующей встречи, которая произойдет завтра. Завтра, как вы знаете, тема у нас продолжается. Еще немножко осталось. по посланию, вернее, не по посланию, а по теме оправдания по вере или праведность по вере, да? И мы продолжим исследование этой темы и будем исследовать послание апостола Павла к Галатам, где на эту тему он говорит и где много мест, которые мы иногда неправильно трактуем, из-за чего у нас искажается наше понимание о праведности по вере. Так что следующая встреча завтра. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до встречи.